Всем привет! Это подкаст «У меня было», в котором два креативных продюсера разбираются, как устроена наша киноиндустрия. Меня зовут Олеся Лукьяненко.
Меня зовут Настя Лоткина. И моя миссия в этом подкасте – поднимать престиж и авторитет профессии сценарист. Объяснять всем, что сценаристы – нормальные, адекватные люди. Так вот, я считаю, что сценарий сценаристам диктует Бог.
Сейчас мы это и проверим. Потому что как раз о сценаристах мы и решили поговорить. Вот, собственно, сценаристы – это те, кто все придумывает, истории, дают жизни героям. И это те люди, о которых первыми и забывают. И вот есть, так считается, что сценаристы – это якобы самые несчастные люди в киноиндустрии. Мы попробуем сегодня это выяснить. И для этого мы пригласили самых успешных или одних из самых успешных сценаристов нашей индустрии. Давай представим.
Давай.
Значит, это создательница суперхита, самой популярной костюмированной мелодрамы не только в Украине, но и в Польше. Сериал «Крепостная», украинское название, которое подарило новое слово в украинском языке. Тала Пристаецкая.
Ну, мы потом поговорим про новое слово. Я привыкла об этом говорить за последние 3 года. Но да, спасибо большое. Название – предмет для обсуждения, но мне кажется, что сюжет гораздо более важен.
Тала Пристаецкая, широко известная миру,
ещё
Тала Онищук. Да. Дальше. Писатель и сценарист, автор эстетского нуара сериала «Прятки» Симор Гласенко, также известный налоговой службе как Александр Протюк.
Доброго дня.
Привет, да. Саша.
Привет, привет.
И автор идеи и со-сценариста чемпиона кассовых сборов в Украине комедия «Я, ты, он, она». И еще сценарист обоймы телевизионных хитов телеканала «Украина». И, в принципе, это человек, который пробил мелодраматическую брешь на этом канале. Это Александр Щур.
Спасибо.
Известный в среде сценаристов мелодрам как «Ну, этот с 95-го».
Ну, на самом деле, ну, пробивал не я один, а большая команда пробивала, потому что это был вообще, ну, если мы говорим про 4-серийки которого комедийного жанра, канал решил рискнуть, рассказали, что они хотят. Мы очень долго притирались. Это вообще очень интересный проект, потому что мы сначала писали, они все время говорили, мы писали смешно, они говорили, пишите менее смешно, наши люди так не понимают, пишите менее смешно, когда нам написали, они почитали, слушайте, а что-то стало не смешно, давайте напишите смешнее, как раньше.
Ну, небольшой комментарий. Саша Щур пробил брешь в свое время, вот о которой сказала Олеся, в том, что с ним канал «Украина» рискнул делать ром-комы, комедийные мелодрамы.
Да, ну, не я пробил, это сильно громко сказано, я принимал участие. Проведили наши продюсеры, я уже, мне пришли, есть такая, да, будем делать. Я помогал как там, как частично как сценарист, частично как креативный продюсер.
Саша, поднимаем престиж профессии.
Поднимаем. Нет, так я вот я как раз для сценаристов. Очень много мне есть чего сказать, я хочу с высоты опыта поделиться. Например, по поводу, вот, как говорят, сценарист самый забытый, это да, есть беда многих сценаристов, я знаю, но я уже нашел решение этой
Саша,
проблемы.
Саша, прости, пожалуйста, запомни эту мысль, я тебя остановлю. Мы же как настоящие, как мы готовились ко встрече с сценаристом, мы проработали трехактную структуру.
Хорошо. Вы меня останавливаете, потому что Остапа может понести.
И для начала тизер. Мы просто хотим спросить вас, сколько часов сегодня ночь вы, каждый из вас спал?
Это жестокий вопрос. Я могу до минут сказать. 1 час 47 минут.
Вау.
Вау.
Почему?
Ну, потому что до 4 утра я писала драфт-сценарий, который нужно было отправить на согласование нашим сопродюсерам, продакшн, который, не продакшн, а телеканалу, заказчику, который с нами от Польши работает. Вот. Ну, а потом началась жизнь. И, ну, в жизни же не объяснишь, что ты еще полежи, немножко поспи, сыночка, а я потом вот, да. Поэтому вот так. Ну, я потом надо было к вам.
Спасибо. Саша.
Я до того, как услышал, думал, ехал, что меня все пожалеют, оказывается, меня уже жалеть не надо, потому что я лег в 4, то есть я выспался, на самом деле, сильно. А у меня была другая ситуация, была ночная съемка, она не так поздно была, там в час закончилась, но, как обычно, после бывает, я лег, чтобы спать, а мозг мне сказал, Саша, а давай разберем, что было не так и как должно было быть в идеальном мире. И еще 3 часа мой мозг перерабатывал предыдущую съемку, как бы она должна была быть.
Саша, а расскажи, когда ты выспишься, ты медленнее говоришь и меньше?
Ну, не, быстрее говорю, это я сейчас сонный.
Спасибо. Симор.
Да нормально все. 7 часов, по-моему, или 6 я поспал. Все хорошо.
О, класс.
Уже Леся рассказывал, мне нужно сдать полный метр, как бы там все, ну, дедлайны, вот все дела. Но я думаю, так для разгончика сяду, сделаю презентацию своего нового проекта. и, ну, так думать, полчасика посижу, сделаю и начну писать полный метр. В общем, в 3 часа ночи я закончил презентацию, полный метр не закончил, и лег спать, и приехал к вам.
Мы, как люди, которые сами в индустрии, знаем, что сценаристы и другие киношники — это те, которым как раз всегда не хватает времени, энергии и сна, поэтому мы вовремя с Настей обзавелись партнером. Партнер второго сезона у меня было — это торговая марка «Доппельгерс», которая представляет широкую линейку витаминов немецкого качества. Это и для энергии, все, что
и
нужно
для бодрости
настоящему киношнику.
Я уже анонсировала, что мы запланировали трехактную структуру. Начнем с первого акта, с экспозиции. Как вы попали в профессию? В каком возрасте, после какого пути? Причем я о каждом из нас, из вас это знаю. Мне очень приятно, что как бы это
происходило. Я не обо всех знаю.
Но у меня, наверное, самый предсказуемый путь в 2001-м, 2000-м. Господи, надо резюме открыть. В общем...
В прошлом веке.
В каком-то из этих годов я поступила в университет имени Карпенко-Карова на открывшееся на кинофакультете отделение кинодраматургии. И я, собственно, первый выпуск... А, если я выпустила в 2005-м, значит, я поступила в 2000-м. Вот. Я первый выпуск сценариста в мастерской Богдана Жолдака. Мы сильный экспериментальный курс во всем были. Вот. Потом я ушла работать...
Да, ты дипломированный сценарист.
Да.
Я, наверное,
Вау! Да, у меня в дипломе написано, что...
А,
да, я сценарист кіно, телебачення, кіно та телебачення, магістр, більше того. От, так що там я маю дипломну роботу сценарій повнометражного фільму, нещодавно перечитувала.
Страшно було?
Капець, взагалі, ну, ні, нікому не покажу. От, і магістерська робота в мене була так само пов'язана з науковими розробками. Я одразу про навчання згадала, я одразу, оп, і на українську. От, і да, я дипломірований сценаріст. Правда, після цього я пішла, звісно ж, як всі юні, а я тоді була весьма юною дамою, я пішла работать музыкальным журналистом, где мы, Анастасия, с вами и познакомились.
Да, не было трудоголика в моей жизни большего, чем Тала Онищук.
Тогда, да, тогда.
Тала тянула на себя весь канал Enter. Она там снимала, писала, ездила на все съемки. Я просто не понимала, когда этот человек спит и как она выгребает целый канал.
6 лет я проработала на Enter, и это, наверное, самое крутое приключение, которое было, потому что это был канал «Вопреки», канал альтернативной музыки в стране, где ее никто не слушает. Ну, в общем, это было очень классно. Вот, потом я попала, уже когда я поняла, что как-то надо возвращаться к истокам, я пошла, увидела, появилась вакансия на СТБ редактора-разработчика, и пошла туда. И где-то спустя, наверное, 3 месяца после там долгих историй подготовки и всего остального, я стала редактором-разработчиком. И ровно 11 месяцев до того, как случился в 2008-м экономический кризис, я, значит, работала с 4-серийками. Вот. А потом случился экономический кризис в Украине, а на СТБ случилось открытие больших шоу. И я стала сценаристом уже телевизионным. Сначала «Танцуют все», потом «Украина моя талант», потом «Икс-фактор», а потом вернулась опять к СТБ. Током уже в скорую помощь.
Класс, класс. И я застала, можно сказать, рождение сценариста Симора Гласенко.
Про Симора можно сказать, что он попал в профессию прямо с улицы Закревского.
Да, я юрист по образованию, по профессии отработал успешно 16 или 17 лет, но как бы всегда писал, всегда хотел быть писателем. Ну, и был им. Выдал первый роман, когда мне было 28 лет. Потом...
Это детективный?
Нет, это была драма «Фабрика». Это была такая социальная драма. К детективам я еще тогда не пришел. Вот. И где-то в 31 год, по-моему, я обратил свое внимание на кино. Ну, и мне показалось, что это интересно, может быть, для меня, чтобы оставить профессию юриста и работать уже исключительно в творчестве. Но я занимался самообразованием, но нужно было еще и... Ну, хоть почувствовать, что если вот ребята сидят, они, как украинской мовой, дотичні до цієї сфери, а я взагалі був з іншої планети. Мені треба було відчути цю атмосферу. І якраз на базі СТБ проходили курси Джейса Крамера і Михайла Шульмана, там була Настя, по-моєму, ви були дали. Я вас пам'ятаю, треба сказати, що в ази написання саме детективних історій виклали досить вдало, доходчиво. Я це все швидко всотував. І, власне, написав свій перший серіал «Схованки». От, але так як я не знав нікого, нічого, єдиний мій шлях був пітчинг mm-hmm. або конкурс. І знову ж таки, за волею судьби в фільмі «Ей» проводив. То не був не пітчинг, то був обучаючий пітчинг, як проводить пітчинги. Mm-hmm.
Так, ми сиділи на сцені, які-то люди виходили, щось розказували.
Аліся була в комісії, Саша був...
А я був конкурсантом. Вот, я пришел, представил свой проект, и Олеся после двух дней питчинга подошла, познакомились и сказала, мне интересна ваша идея, я бы с ней поработала. Этот роковой день в октябре 17-го или 18-го года.
В этом веке.
В этом веке, да, так я и попал в профессию.
Круто, так это история про то, как питчинги могут быть полезны.
Это всем, кто не верит в питчинг. Саша буквально пришел в спортивном костюме Adidas, питчил. Так, знай себе цену, скажем.
Но был горячий, уверенный и настойчивый.
Но главное, Саша сошел со сцены, и вот тут же стали разрывать какие-то люди, какие-то продюсеры, пройдохи. Зачем тебе этот фильм UA? Пойдем с нами, мы сейчас с тобой там замутим трейлер, снимем, в Европу поедем.
Да, я попал, да. Было это все, спасибо, Настя, что напомнила.
Но выбрал он нас.
Выбрал вас.
А кто Сашу уговаривал?
Да, надо сказать, что Настя, это я называю Настю Гертруда Стайн, как она была для писателей расстрелянного поколения, проводником в большую литературу, так и она меня привела за ручку аккуратненько, как по крошкам Гензель и Гретель, сказала, туда не иди, туда иди, этого слушай, этого не слушай, и так я оказался на фильме «Эй».
Саш, а что триггануло тебя, когда ты говоришь, был юристом, писал уже романы, и тут ты заинтересовался кино? Что стало триггером?
Ну, просто чем больше я уделял внимание творчеству, тем больше мне мулила профессия юриста. Она забирала очень много времени. Я хотел больше заниматься творчеством. Я хотел отдавать ему все свое время, всю свою жизнь, потому что, как сказал Александр, это самая прекрасная профессия на Земле, я так считаю. И я хотел прям жить этим. И у меня был когнитивный диссонанс. Я как бы у меня все было хорошо на работе, я был успешным, у меня были неплохие деньги и так далее, но у меня не было комфорта внутри. В Украине литературой можно заработать, но для этого нужно очень много времени. И я подумал, что есть сценаристика, наверное, что-то там да происходит. Я же, опять же, поясню, я ничего не знал об этой сфере. И я просто попробовал, и у меня получилось.
А скажи, ты вначале уволился и начал писать сценарий?
Я уволился.
И героически переехал из...
Я уволился после того, как мы подписали контракт с фильмом «Эй» сразу, потому что я понимал, что это мой единственный шанс, если я сейчас не буду говорить это слово... то другого шанса может не быть. Я понял, что нужно отказываться от всех лишних вещей и сосредоточиться исключительно на этом. Я переехал, я тогда жил в Житомире, я сам житомирянин из области, из местечка маленького. Ой, приехал в Киев и посвятил всему себя написанию «Пряток».
Саша Щур, чтобы как-то вы вас по голосам... Разойдитесь как-то, разведите героев по голосам.
Я буду быстрее говорить.
Точно. Как ты попал?
Ну, как наверное, 99% авторов комедийного жанра, у всех путь был, естественно, через КВН. Ну, наверное, сейчас современные через стендап, наверное, какой-то идут уже. Был КВН, и поскольку я играл еще в те времена, когда 95-й квартал были такой же командой, как мы, они, когда только начинали 15 лет назад, пригласили именно авторам. И, соответственно, первые 10 лет мой переезд. Я из Одессы сам, одессит, вот, и переехал.
Как удивительно,
что вы так быстро говорите. Все понятно.
И, собственно, первые 10 лет я занимался тем, что именно ТВ-продукты писал. Весь комедийный ТВ-продукт, который создавал 95-й квартал, это, на самом деле, огромное количество продуктов было. Бывает, в какой-то момент ты понимаешь, что ты вот в этой нише, ты достиг потолка, а когда ты достиг потолка, ты понимаешь, что тебе неинтересно. Вот действительно неинтересно. То есть, ну, объективно для себя понимал, что все самые лучшие шоу, которые возможно для нашего телевидения создать, мы уже писали. Все самые дорогие корпоративы мы написали. Вот. То есть, ничего в плане ТВ уже нового я никогда не сделаю. Если что-то будет, это повторы. И вот я тогда пришел, опять же, через фильм UA, через образовательные программы.
Загревского 22.
Да. Вот я не стесняюсь рекламировать, ну, то есть даже не конкуренты, мы партнеры, я считаю, в целом. То есть были очень интересные питчинги, где я узнал, вот, в принципе, профессия шоураннера и креативного продюсера, она меня заинтересовала. И я решил изучать кино. Я понял, что для того, чтобы писать сериалы, нужно все-таки немножко понимать, как работает эта профессия. Я прошел режиссерский курс здесь, закончил годовалый, почти что закончил, бросил продюсерские курсы.
А ну эти деньги.
И эти знания очень сильно помогли, потому что когда ты понимаешь, как это снимается, в том числе и финансово, как продюсер или как режиссер, ты пишешь по-другому. То есть все-таки нужно быть реалистами. Да, нужно где-то творить свободно, но я же понимаю, что не надо приносить историю, где 40 локаций на 3 страницах, потому что даже самый богатый продюсер ее никогда не снимет.
Я только уточню, ты именно на киношколе в фильме «Ей скул» заканчивал курсы, правильно понимаю?
Ukrainian Film School, да, режиссуру окончил там. И очень понравилось, потому что я всегда считал, как сценарист, многие сценаристы, наверное, согласятся, что режиссеры всегда делают не так, как нужно.
Снимают. Да, у нас этому посвящена целая.
Если бы только режиссеры.
И я понял, что самый лучший метод контролировать тот мир, который ты создаешь, это двигаться в сторону креативного продюсера, шоураннера, потому что тогда максимально получается видение того мира, который ты задумал. То есть ты, да, и больше за это отвечаешь, но это получается именно то, что ты хотел. И я считаю, мой совет сценаристам, которые именно хотят увидеть вот тот продукт, как они хотят, вот двигаться в сторону креативного продюсера, становиться, изучать основы кинопроизводства, работать с режиссерами, потому что для вас откроются новые грани абсолютно того, как это можно написать, сделать. Самое главное, вот о чем всегда переживают сценаристы, вы их нет на тарелке.
Да.
Вот, друзья, становитесь креативными продюсерами, и к вам приходят утверждать, что написано на тарелке.
А скажи, как ты убедил свое руководство, продюсера 95-го квартала, в том, что ты можешь писать сериалы и хочешь писать? Вот как, с чего это началось?
Я писал и приносил. Вначале они на первые какие-то идеи приносили и говорили, что Саша, что за ерунда, что ты тратишь время. И, наверное, на тот момент они были правы, я сейчас понимаю. Вот, но я был упорный, я приносил снова и снова. И я понимаю, сейчас, глядя на сценарий своей там, 5-летней давности, то есть то, как я сейчас пишу, это гораздо лучше. Я очень надеюсь, что через 3 года я посмотрю на то, как я писал сейчас, и скажу, блин, ну, что я пишу гораздо лучше. То есть, и в какой-то момент в те идеи, ну, которые я делал, начали верить. И есть одна, это очень важная история, тоже хочу, вот это для всех сценаристов, особенно начинающих, которые группы, что это, наверное, история такая, вроде бы она банальная, про нее та же Джоан Роулинг рассказывала, что она сколько там издательств приносила Гарри Поттера, и 20 отказали, или 30, какое-то 31-е взяло. Сейчас мы снимаем 24-серийный горизонтальный комедийный сериал, то есть по идее мечты. Эту идею придумали мы с напарником почти 5 лет назад.
И мы Зубриком?
Да, Зубриком, да, абсолютно верно. И мы после этого мы показали, естественно, сначала 95-й квартал, тогда они не поверили в нее, они сказали, ну, можете там показать, вдруг кто-то заинтересуется. И не было, я думаю, канала или продакшена в Украине, кому бы мы не показали. И Лесе я тоже отправляла.
Ой!
Да, и все по разным
причинам
отказывали. Но мы ее постоянно дорабатывали, возвращались, переписывали, переделывали. И в определенный момент, то есть когда она уже была, стала готова, ее сказали, вот, да, классно, это классно, давайте делать. И сейчас по той идее мы вот осталось там месяц, доснимаем 24-серийку.
Это для канала?
1+1.
Класс.
И самый важный момент тоже, опять же, мы как сценарист тогда я расстраивался, блин, не снимают, как плохо. Но сейчас я понимаю хорошо, потому что если бы сняли это 4 года назад, оно было бы хуже по сценарию. А самое главное, тогда бы я работал там как сценарист, а сейчас я уже как креативный продюсер на площадке, как шоураннер этого проекта, это гораздо интереснее.
Вот такой путь героя.
Нет, ну это как раз не мой путь, это я хочу всем сценаристам, чтобы они понимали, что вас идею сейчас не приняли. Если вы ее верите, дорабатывайте, пересчитывайте. Если кто-то сказал, что она ерунда, но вы считаете, что она реально классная, вернитесь к ней через полгода. Если вы через полгода прочитаете, она вам по-прежнему будет не ерунда, продолжайте стучаться, и рано или поздно кто-то ее снимет.
Или вы снимете ее сами.
Или сами, да.
Что, переходим ко второму акту?
Да.
Тут у нас побуждающее происшествие. Вам сказали, пишите, мы за это заплатим. Как это происходит? Сложно ли писать? сложно ли писать самому Тала, сложно ли заставлять писать других, как и как руководить всем этим процессом?
Ну, ты знаешь, у меня же опыт бинарный, в том смысле, что я и сама пишу, и работаю с группой авторов. У сериалов есть один фактор, о котором часто не говорят. Это быстрое устаревание сценарного материала. Вот то, о чем Саша говорил, что когда ты там пересматриваешь то, что ты делал там два года назад, ты читаешь и думаешь, ёй, так как же так? Оно же все и тут торчит, и там не то, и та, и ой.
Скисло.
Да, ну то есть вот для меня, например, проблемы белого листа нет. У меня есть в начале проблема отсеять вот все первые, я это называю безудержный креатив, когда летит вообще все, что все попало. Читаешь, думаешь, что из этого может выйти? Ну, ладно. Вот, поэтому вот очистить зерна от плевел, так сказать, вот эта проблема на момент, когда полетели. Потому что у тебя же неизменно после полетели появляется ощущение, что а сейчас-то отправить надо, чтобы почитали. И ты так перечитываешь, и каждый раз, когда перечитываешь перед отправить, тебе становится все страшнее. Ну, пока история не пошла, пока, да, вот не появились рельсы, пока у тебя нет ощущения, что она уже и независимо от тебя рождается. Потому что, опять же, там, я сейчас в четвертом сезоне «Крепостной», я на 19-й серии из 24-х. И вот сейчас у меня уже ощущение, что оно как-то вот мимо меня идет. Ну, в смысле, я, конечно, ручками что-то делаю, но герои уже, они уже живут. У них вот, ты уже понимаешь, что вот он поступит именно так, потому что у него есть свой образ, своя харизма, своя арка, по которой он идет, своя жизнь. Когда ты пишешь первые серии, то они, конечно, еще такие, трошки Франкенштейна. Когда тебе хочется напхать в него всего-всего-всего, особенно вот то, о чем Саша говорил, что ты же получаешь новый пласт информации, тебе же хочется поделиться, ты же такой умный стал. В той сфере, которой я сейчас занимаюсь, у нас в четвертом сезоне «Крепостной» будет фигурировать тема народовольцев, зарождение терроризма на тот момент царской большой империи. И вот я когда прочитала, как вообще происходило все у народовольцев, как функционировало третье отделение, как они обменивались агентами, и вот выхлюпнула, а потом читаю, думаю, так, стоп, а где мелодрама-драма? Так, откатились назад.
У меня в связи с этим вопрос. Ты говоришь, есть, у тебя нету, но у многих есть страх чистого листа, а есть страх правок редактор.
Да.
Ты креативный продюсер.
И редактор.
Вот кто правит Талу Пристаецкую?
Талу Пристаецкую чаще всего правит режиссер, честно признаюсь, потому что на данный момент, в той ситуации, в которой мы находимся, у меня есть два источника правок. Это заказчик, которому я отправляю уже финализированный драфт.
Это канал?
Это может быть либо канал, либо если мы, вот как мы сотрудничаем с Фильм.ua, с последующей продажей на другие территории, то это может быть от наших сопродюсеров правки приходить. Ну вот сейчас мы уже напрямую от польских продюсеров получаем правки. И режиссер, безусловно, потому что мне всегда казалось, что... у меня как-то с силой воли сложилось, а сценаристы, они более трепетные. Сценаристы, без приставки шоураннер. Они более трепетные, и на правки реагируют очень болезненно подчас. Хотя, я для себя, например, усвоила... После того, как в 2007 году первый написанный мною сценарий мне вернула на тот момент прекрасный человек, сценарист и мой редактор Нелли Высоцкая, вернула полностью красным, с припиской «Толчка, отличный драфт, отличный». А я открываю, а там, я сейчас не вспомню, сколько правок было на 15 листов расширенного синопсиса, но то, что там ни единой строчки без правки не было, это 100%. Я, пытаюсь связать вот эти два понятия, отличный драфт и вот эти 147, которые заканчиваются, все круто, только надо переписать. Но... где-то, может быть, из-за телевизионного опыта у меня уже было понимание, что любая правка, она все равно толкает историю к более внятному изложению. Если откуда-то возникает правка у профессионального редактора, это не потому, что у него желание самовыразиться, это потому, что он умеет посмотреть со стороны. И у него есть понимание, а что ты не досказал? Потому что еще важная же штука, когда у тебя много мыслей в голове, тебе кажется, что всем все понятно. А тебе приходит правка, что тут не ясна мотивация. Думаешь, он же там, ты сейчас на 19-й серии, а он там во второй упоминал, что вот там то-то, то-то. Вот же понятная завязка мотивации. Нет, непонятная. Я очень спокойно реагирую на правку. Если это не правка из серии, вы знаете, как-то мне не заходит, а в правке есть внятное объяснение.
Что-то неинтересное, не смешно.
Вот еще мои любимые правки. Усмешнить. удраматичить. Вот. Обожаю. Прям, ну, вот такие правки, да, вот такие правки, они ни к чему, потому что ты не понимаешь, в чем проблема. И идеальная редакторская эта правка, когда человек пишет, вот это плохо, предлагаю вот такой путь. Ну, или как-то, чтобы достичь вот этой цели. Все, редактор бог.
Давай расспросим Симора Гласенко, он же Саша Братюк. Как ему работалось с редакторами вообще? Как...
Не, ну как писал, давай начнем с
давай,
того,
как писал, вообще это ощущение первое, вот когда ты понял, что уже уволился, переехал, назад дороги нет.
У каждого, наверное, автора есть свой какой-то подход. У меня он свой, простите, да, выразился как писатель. Вот, и... Мне нужно сначала сделать три вещи. Мне нужно увидеть историю, услышать историю и почувствовать историю. На это уходит, ну, по-разному, сколько там времени. Чем больше я пишу, тем времени меньше, конечно, но раньше было больше. Я очень много вообще не пишу сначала. Я не сажусь никогда писать после того, как получил заказ, потому что это сравнишь, ты видишь бабочку на поляне красивую, представляешь себе Владимиром Набоковым в Альпах, в Швейцарии, и, сломя голову, несешься с ней с очком. Эта бабочка улетает. Я очень как-то так трепетно отношусь к этим всем вещам. Я могу потратить очень много времени на прогулки, на разъезды, на какие-то, условно говоря, творческие медитации. Еще очень классный момент — это ресерч, то, что мне очень нравится в моей профессии. Это интервьюирование определенных людей и изучение определенного материала. Какая бы ни была история, я все равно должен изучить как подложку, ну, потому что я должен знать, о чем она говорит. И как во время этого изучения начинается, я начинаю чувствовать эту историю. Очень важный момент — услышать историю. Мне кажется, что каждая история звучит, она имеет свой звук. Если история не звучит, она не, ну, для меня она не работает. Она должна быть гармоничной. Ну, это же одни и те же материи. И, как говорила Тала, абсолютно согласен. Потом начинаются рождаться вспышки. Некие, ты видишь эти сцены, и уже абсолютно правильно пляшешь вокруг них. И все дальше абсолютно такой же процесс, как описала коллега в момент безудержного креатива. И на самом деле я хочу сказать, что писать просто. Писать — это не самое сложное в профессии сценариста. Писать, написать, если ты, у тебя хорошая накачанная задница, ты можешь написать это за сутки. Да? Но важнее всего это придумать, скреативить. Есть в латинском языке такое выражение «creatio ex nihilo» — это творение из пустоты. То есть вот и отличается, чем, в принципе, профессия сценариста от всех остальных, и за это нас должны как минимум уважать, потому что работать уже с каким-никаким материалом всегда проще. Но сгенерировать это из пустоты — это то, за что мы получаем деньги. По официальным данным, это только, простите, да, это да, только 2% от общего населения имеет этот дар к, ну, творчеству.
Я, если можно, очень важную штуку хочу к Сашиной истории дополнить, потому что искренне считаю это важной составляющей. Именно поэтому я, например, на проекте ввела правило, что сколько бы автор, принимавший участие в написании серии, не написал, ну, даже если мы после него потом переписали практически полностью серию, он должен попадать в титры, потому что этот человек привнес в историю хоть что-то.
Это, ну, то есть
он дал то, от конечно, чего мы оттолкнулись. Даже если вы переписали вот каждую репличку, но он вам да, родил персонажа или родил ситуацию, из которой потом все построилось. Поэтому вот это очень важная штука, да, понимать, что из пустоты создать, даже если у человека не хватает навыков сделать это до конца круто, филигранно, все равно это мега-талант.
Это очень правильно и мудро, да.
Боже, у меня мурашки по телу, Тала.
И еще по поводу правок, я уже просто закончу, по поводу правок, мне нравится проводить аналогию с ныряльщиком за жемчугом. Вот я себе, когда я работаю с редакторами. Ну, у меня, кстати, не было опыта еще работы с редакторами. Я работал как-то с режиссером и сразу с креативным продюсером.
Теперь опыт работы редактора.
У меня даже есть работа, да, редактора, но, да, закончу мысль. Мне кажется, что сценарист, вот как Тала тоже заметила, мы же ныряем в этот материал, и иногда, ну, как иногда, в основном мы можем упускать, ну, как-то обычным словом замыливается глаз. И ты, потому что ты на глубине, ты ищешь вот эти ракушки, в которых должны быть жемчужи. Как редактор и креативный продюсер — это те люди, которые сидят в лодке, ждут, пока ты там поплаваешь, и ты выбрасываешь им вот эти все ракушки. Они открывают эту ракушку, если она пустая, они дергают из веревочки, говорят, чувак, не туда, типа, поплыви туда. И ты их выбрасываешь, и мне нравится так проводить аналогию, мы все в одной лодке, мы все делаем одну и ту же работу, и вот, опять же, соглашусь с коллегой, это очень большое везение присутствие адекватного редактора, присутствие адекватной редактуры. Потому что если начинается вкусовщина, пропадает любовь между людьми. А если между людьми нет любви, лучше с ними не работать и вообще отойти на другую сторону.
Хочу рассказать пару слов про то, какой Саша потрясающий ресерчер. Начиная с того, когда он был юристом, а собирался быть сценаристом, он говорит, посоветуй мне там книжек. И я ему что-то набросала, книжек 10. Он их все купил. И через месяц звонит или пишет, а что дальше читать? И если Саше нужно там описать тюрьму, он встречается с людьми, которые сидели, с людьми, которые охраняли, с людьми, которые... Это просто...
Я интервьюировал убийцу даже, да, которая сидела 10 лет. Это потрясающий опыт был. В общем, ну мне нравится это все, и оно выстраивает ткань твоей истории, и я считаю это важным.
И вот мне кажется, что тебе как бы из нас всех сложнее всего, потому что у нас, сценаристов, есть телевизионный опыт, и мы, в принципе, что-то понимаем,
да.
Опыт других форматов. А ты пришел, будучи писателем. А писатель, он пишет для себя и для вечности, а сценарист пишет для других людей. И вот как тебе, но все равно, писатель, он нарцисс, он эгоцентрист. Как тебе было переформатироваться вдруг на учет мнения всех этих других людей?
Но еще я еще на этапе саморазвития, я уже на самообучение понял внятно, что кино — это коллективная работа. Это первое. И второе, мне, слава богу, повезло. На данный момент у меня уже где-то 6 проектов, из них 5 с потрясающими, классными людьми, к которым у меня вообще нет претензий ни к редакторам, ни к режиссерам, слава богу, ни к креативным продюсерам. Поэтому я сейчас слушаю вас с замиранием сердца. Я же понимаю, что меня рано или поздно это ждет. Но у меня, вот уже, как я уже 4-й год в этой профессии, слава богу, пока подобных моментов не было.
Александр Щур, скажи, пожалуйста, сценаристы, которые пишут комедии, все так же трепетно, тонко, и так же нужно вот глубоко копать и ресерчить.
Не, но нужно, потому что, ну, например, вот сейчас мы снимаем комедию, у нас построена на очень близкая история, потому что у нас граф из прошлого перенесся в настоящее. И мы для того, чтобы начать писать эту историю, я где-то месяца 3-4 изучал, как культура, поведение, как вели себя люди в 19 веке. Чтобы понять, как этот человек говорит, я нашел в интернете, есть оцифрованные письма людей, которые писали, и читал письма, чтобы понять слух. И происходит такой момент, действительно, что ты, когда очень хорошо знаешь свой персонаж, ты, он у тебя как личность существует. И действительно, когда тебе кто-то говорит, а вот он скажет так, это не, он не может так сказать, потому что он так не говорит. И здесь я забегу на свою любимую территорию. Я же биолог по образованию, а биохимия. Я сейчас очень люблю, сейчас очень много исследований по нейрофизиологии, как работают наши мозги. И это очень интересно в плане творчества. Дело в том, что для наших мозгов нет разницы, персонаж реально существует, или он выдуманный. То есть для мозга это реально существующий персонаж. И поэтому, если мы очень долго продумывали персонаж, то для нас вот этот персонаж, он как наш брат, сестра, жена, ребенок. Мы же знаем, как ведет наш брат, сестра, друг. И поэтому мы сразу увидим фальшь. Вот этот персонаж, если он усвоился, для мозга это одинаково. Именно, кстати, поэтому люди подсаживаются на сериалы. Почему? Мы же любим узнавать, как дела у друзей. Вот наши вот эти киногерои, они становятся нашими друзьями. Для мозга нет разницы, живой это человек или нет. И то же самое история очень интересно по поводу озарения. Я вот читал, мне было интересно, и начал пользоваться этим методом. Тоже почему ресерчинг важен. Дело в том, что у нас же мозг как? У нас работает мозг все время. А сознание, то есть то, где мы сейчас находимся, это условно, если можно, луч света, который освещает разную зону. Но при этом весь остальной мозг, он все время работает. И получается, когда мы изучаем, вот начинаем ресерчим, мы читаем литературу, мы закидываем в мозг информацию очень много. Вот мы кидаем. А потом дальше, допустим, вот мы неделю кидали эту информацию. И мы можем чистить картошку, сидеть в туалете, ехать за рулем, а мозг в это время сам работает уже. И потом, а потом вот это тоже озарение. Вау! А вот сделай вот так. А на самом деле это не потому, что тебе пришло озарение гениальное, а потому что ты мозгу дал информацию, и пока тебе кажется, что ты ведешь машину, другая часть мозга, 90%, занимается тем, что обрабатывает эту информацию, и когда находит, говорит. Это есть у многих авторов идет, вот нужно пойти в туалет, и вот как только ты идешь в туалет, тебе сразу озарение, что оказывается, вот нужно сделать вот так-то.
А скажи, а если вот ты пишешь современную историю, историю, да, это какие-то обычные современные люди, то есть, в принципе, тебе не нужно что-то, там, не знаю, читать специально, ходить там в библиотеке. Как ты, где
ты ищешь? Я еще другой, тут я роюсь в каких-то историях интересных, которые из жизни, из друзей своих, и моделирую их, перестраиваю их на ситуацию. Это, знаете, как мы в детстве еще делали, услышали интересную историю, он шел и подскользнулся человек. Вы приходите, а он шел и упал, ударился головой. Вы взяли и уже усилили. В следующий раз вы будете рассказывать, шел, упал, и там вдвоем они упали. Вот так и здесь. Мы берем какой-то реальный факт, а потом начинаем его гиперболизировать, усиливать, докручивать. Все мои, практически все герои, истории списаны с каких-то реальных моих знакомых, друзей, приятелей, родственников. То есть какие-то черты интересные. Где-то объединил, то есть где-то у меня один человек из трех состоит. Я у этого взял одну эту интересную черту, этого другую. И про редактуру. Вот отдельный момент очень хотел важный. Ну, у меня хорошая школа, во-первых, была, в каком плане? Юмористическая школа. Дело в том, что когда ты пишешь шутки в комедийный проект, у тебя берут одну из 40 или из 50. И поэтому, когда у тебя брали одну из 50, после этого прийти, и когда тебя в сериале два раза попросили переделать, это такая ерунда. Но есть один важный момент. То есть нужно, вот правильно говорили ребята, что нужно понять, что хорошие редактора и режиссеры, они не враги, они друзья, они действительно хотят как лучше. Потому что, да, мы как авторам неприятно. Я тоже, когда получаю, открываю там 40 правок, я выругался про себя, а потом я так выдохнул, говорю, он же не враг мне, он хочет как лучше. А ну-ка я сейчас почитаю. Я начинаю читать. И когда я с таким настроением читаю, я понимаю, что там 60% того, что там написано, это очень здравые идеи. Там, процентов 30, это человек не понял меня, но, значит, раз он меня не понял, значит, я неправильно написал, значит, надо написать так, чтобы было понятно. И процентов 10, мне кажется, что человек ошибся. Ну, я пишу, мне кажется, что лучше так, и объясняю, почему лучше так. С хорошими редакторами это работает. Я считаю, что у нас очень сильная редакторская школа на самом деле. Ну, возможно, я работаю с хорошими редакторами, потому что наши, Наташа Стребук на ТРК, Алена Еремеева на 1+1, Ира Хроновская на ICTV. Ну, то есть мой непосредственный шеф-редактор Боря Шефир. То есть шикарные редакторы с очень классным чувством драматургии. И поэтому, то есть я даже иногда для себя удивляюсь, открываю, блин, из 100% правок 90% надо учесть. И думаешь, блин, как круто. А по поводу смешно, не смешно, у нас классический был когда-то пример. Мы комедийные корпоративы писали, что такое корпоратив, такой какие-то смешные шутки для какой-нибудь компании. И иногда, очень редко бывали, что заказчик хотел их принимать. Вот типа, давайте сценарий. И было, мы приносим сценарий, они читают, вот а что-то здесь не смешно. А мы говорим, а скажите, а чем вы занимаетесь? Мы продаем бронированные двери. Вот смотрите, вы продаете бронированные двери, а мы 10 лет пишем юмористический сценарий. Я же вам не рассказываю, какая бронированная дверь у вас. Вот давайте вы наняли самых лучших авторов корпоративов, поэтому мы написали, говорим, это смешно, это наша работа. Вы же хирургу не говорите, как операцию делать.
Можно? Да. И у меня просто очень важное замечание по поводу работы мозга. Хочу, чтобы все знали, что когда сценарист смотрит в окно, играет в игры в телефоне, да. Понимаете, хернёй он работает.
Стопудово.
Реально мозг, ну, шутки шутками, но мозг невозможно выключиться. Ты ложишься спать.
Вот это самое ужасное, что ты никогда не объяснишь ни одному другому человеку, что когда ты сидишь дома и кажется всем, что ты ничего не делаешь, тебя в этот момент нельзя трогать, потому что ты именно в эту секунду пытаешься понять. Так, а может вот так оно должно быть. И пока у тебя там не клацнет, тебя вообще лучше. Я поэтому, вот Саша говорил про запуски, мне идеально помогает мытье посуды. Честно. Ну, потому что всем кажется, что я чем-то занята,
да.
Меня не особо дергают. Из-за того, что это механическое действие, оно вообще не загружает работу неокортекса. И ты прекрасненько себе сцену две, я за время, пока помою посуду, я делаю. У меня муж говорит, слушай, у нас посудомоечная машина есть.
Тёма Литвиненко нюхача придумал, когда мыл посуду.
Вот.
Вот я сейчас тоже работал редактором на истории современной, о семейной жизни, о проблемах в семье, друзья и так далее. И я масса для себя вопросов решил благодаря этой истории. Поэтому ресерч нужен, но не всегда, скажем так.
А можно чуть-чуть подискутирую с Сашей в том смысле, что ресерч, он просто разный бывает. Ресерч внутренний, когда ты анализируешь себя, копаешься в себе, ты же вот с помощью сценария, ну, не знаю, как кто. Я так со своими проблемами прям хорошо разбираюсь.
Да, безусловно.
Когда, особенно, когда ты там, есть у тебя какой-то триггер, и ты вот там ходишь вокруг него, даешь персонажу этот триггер, а потом смотришь, как оно все проявляется. Раз, 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 и понял, тут налажала, а тут вот неправильно поняла, а тут вот это, а тут можно было вот так. И я к тому, что ресерч — это не обязательно, вот к моменту о том, как слушать, да, то, что мы говорим, ресерч — это не обязательно чтение информации о чем-либо. Ресерч — это анализ того материала, который вам нужен для истории. Будь это там тома по истории вашей страны, или это самокопание с внутренними конфликтами, с обидками детскими, очень помогает вообще. Детские обидки — это такой пласт, который изучать и изучать. Так что ресерч — полезная штука.
Соглашусь с вами.
Я поняла, что сценаристы любое действие называют ресерчем.
Так даже когда ты сидишь, в кафе, у меня, ну сейчас с этим чуть меньше по понятным причинам, мы меньше ходим, но раньше у меня есть дурацкая привычка приезжать раньше, чем нужно. Потому что я так боюсь опоздать, что я там приезжаю за час и сижу потом. Это тоже крайне невежливо, поэтому я обычно, когда говорят, ты долго живешь, говорю, не, я только приехала. Ну, чтобы не выдавать себя. Так вот, вот этот час я обычно проводила за тем, что я вот сидела и придумывала истории, ну, вот сидящим. Вот что сидят? Что она такая грустненькая? Ага. Mm-hmm. А что эти вот так? А чего они встретились? А ой, ребенок какой у них такой как-то грустненький. Может, там что-то произошло? В телефоне сидит. И вот так время проходит. И это тоже ресерч.
А я люблю заглядывать в окна, простите, ради бога. Это вообще потрясающе. Думаю, что он делает, что он там, что он сейчас думает, а что у них произошло. Либо в машину тоже люблю. Да, идешь, думаешь, что-то.
И послушивать ссоры, скажи. Это вообще
святое. Я в целом, ну, про сценаристов, в общем, хочу сказать, наверное, одна новость вроде бы плохая, другая хорошая. Все-таки, мне кажется, сценарист, ну, вот особенно на глубокие какие-то темы, это возрастная профессия. В каком смысле? Я по себе, вот, допустим, фильм «Я, ты, он, она», это про пару, которая разводится, там, из-за того, что у них плохие отношения. Я, скажем так, в 20 лет бы я никогда не смог бы написать эту историю, потому что я не понимаю, что такое сложные семейные отношения, что такое там конфликты в паре. То есть у меня нету никакого опыта даже близко. Ну, то есть нужно прожить для того, чтобы написать про то, какие-то могут быть сложные отношения, нужно побывать в этих отношениях. Поэтому если тебе 20 лет, ты можешь написать только о том, что вот в твоем мире сейчас происходит. Но это, ну, то есть что мы набираемся опыта, с опытом мы можем рассказать больше. Но есть хорошая очень новость. Я недавно читал эту статью в американском журнале. Это список профессий, самые профессии, где творческий пик, типа когда настигать. И две самые топовые профессии, ну топовые в каком, возрастные, это сценарист и архитектор, потому что считается творческого пика средним, это в среднем. Сценарист достигает в 48 лет, а архитектор в 52. То есть это все больше, нет никого. То есть мы, у нас творческий пик тогда, отлично, когда все уже только на пенсию повыходили, а мы только начинаем.
Зря переживаю.
Я смотрю, то есть у меня там творческий пик через 7 лет планируется, поэтому у меня...
Мы еще и все юные сценаристы.
Начинающие.
Да, и ну, наша профессия действительно шикарная. Если не схватить Альцгеймер, то можно и до 80 в этой профессии работать. А скажу больше, а вероятность схватить Альцгеймер как раз гораздо меньше, когда ты работаешь в этой профессии. Уже доказано, что если ты тренируешь мозг постоянно, образуешь новые связи, действительно у тебя меньше заболевания мозга. Это уже современные исследования подтвердили.
Но нас поджидают другие опасности на этом пути.
Пролежни.
Алкоголизм.
Алкоголизм и пролежни.
Значит ли это, что в 20 лет не надо идти учиться на сценариста?
Не, можно идти, конечно, просто ты должен понимать, что ты не все сможешь сказать, не сможешь не все, весь пласт эмоций передать. Ну, просто нужно тогда работать в этой нише. Ну, почему? Если это ты должен написать молодежную комедию, как говорят подростки, почему нет? Если ты хорошо это знаешь, если вы сядете там в 20 лет писать житейскую сложную драму, у вас, скорее всего, получатся штампы. Почему? Потому что вы не напишете на своем опыте, вы напишете то, что видели в других фильмах.
Конечно. Как человек, который пошел учиться на сценариста в 17,
вот,
я могу сказать одно. Идите.
Да.
Идите обязательно. И пишите страшные житейские драмы, и вам будет казаться, что, надо, вы создаете нетленку, и никто вас не понимает. Прекрасно. Это все вот тот самый жизненный опыт, о котором говорит Саша, без которого создавать невозможно. Жизненный опыт — это не значит, что вам нужно написать 143 истории, пока у вас получится хорошее. Жизненный опыт — это в том числе и чужой опыт, с которым вы знакомитесь. Образовывая себя, Это вот те самые новые нейронные связи, которые позволяют даже не... Ну, то есть не нужно погружаться самому там в опасное какое-то с аквалангом приключение для того, чтобы написать крутую сцену об этом. Но нужно иметь достаточно развитый, в том числе и эмоциональный интеллект для того, чтобы, услышав эту историю от того, да. кто это умеет... Да. понять, как это рассказать так, чтобы это зацепило, ну, всех остальных.
Вот вы очень правильно заметили, эмоциональный интеллект. Это он, Василий Шукшин когда-то сказал, что не важно продолжительность жизни, а важно ее качество. Просто есть, может, человек в 16 лет уже столько пережить, что он тебе может еще подрассказать. А есть 50 лет человек, который инфантильный мальчик, так и остался с мамой и живет-то. И не надо забывать о проблесках гениальности. Артур Рембо написал гениальные стихи в 14 лет.
Ну, если уже мы про сценаристов, то... Да, это, конечно, хрестоматийный пример, но тем не менее, умница Уилл Хантинг, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, 17 лет. Да, там герой молодой парень, но отношения там выстроены очень грамотно. И 17-летние мальчики, которые смогли понять природу этого и с доработкой, безусловно, редактора и креативного продюсера создать шедевр, все возможно. Я поэтому говорю, идите, учитесь, создавайте...
Ну что, мы в середине второго акта, и у нас происходит точка невозврата. Ваш сценарий такие снимают. И что происходит тогда?
Ну, это если мы говорим о том, что мы просто сценаристы, без чудесных обязанностей шоураннера и креативного продюсера, то вот это тот момент, когда это как с ребенком, который начал сепарироваться. Чтобы не испортить, надо отпустить. Потому что кино... Вот я прямо сейчас сыплю штампами, но, простите, кино — это творчество коллективное. Да. И как только вы закончили сценарий, он принят и передан в препродакшн, и там режиссер начинает с ним работать, это значит, что вот все, история вам не принадлежит. Да, вы все еще остаетесь ее автором и останетесь до самого-самого конца, пока она там не выйдет туда, куда она должна выйти. Но вот... К ее рождению начинают присоединяться все остальные люди. И вот здесь гениальная фраза Саши о том, что не надо видеть врага во всех тех, кто начинает портить ваш гениальный сценарий. Его, конечно же, будут портить. Конечно же, его будут портить обстоятельства, производственные нужды, возможности или невозможности продакшена, времени года, артиста, заказа канала. Все это будет ухудшать вашу гениальную историю, но все это позволит ей родиться. Круто, когда вам повезло, и вы прям с такими единомышленниками столкнулись, вот как Саша говорит,
да.
что, ну, что только удовольствие получаете. Но бывает и по-другому. Бывает, что да, режиссер эту историю видит вообще иначе, но это не значит, что он не прав. Это значит, что вот он так, это его история, потом появится актер, который каким-то образом увидит своего персонажа. И он тоже хороший актер. Он же не просто приходит отбыть смену. Он, этот процесс его творчества, он видит что-то в герое, он начинает в него привносить не для того, чтобы поправить бездарный сценарий, а потому что это его работа, это его процесс создания. И вот из вот этих больших процессов создания и рождается то, что потом мы смотрим на экране.
Скажите, у кого был такой опыт, что вот когда ребенок родился, там фильм создан, и вы реально не узнаете свое дитя?
У меня был, я даже снимала фамилию с титров серии. Я, правда, снимала фамилию. Это было там в самом начале. Это была история излишней драматизации, как мне кажется. Но там был момент, вот я почему говорю там про хорошего режиссера и хорошего актера, потому что правками на площадке, чего я в принципе не признаю, переписыванием сценария на площадке, изменили содержание сцены и рассыпалась линия вся.
Это плохо. Я по своему опыту могу сказать, что очень круто писать сценарий уже изначально с режиссером. Mm-hmm. Это ну, какой-то, наверное, процентов 80 того, что история именно получится, потому что и очень хорошо слышать, если вы слышите друг друга, чувствуете, и писать вместе с режиссером это реально потрясающе. У тебя успокаивается немножко душа, потому что ну, вы же видите какие-то и референсы, вы обсуждаете ту же литературу, ту же фильмы, ту же музыку. Не актеры, в принципе, вы смотрите на это все. И я хочу просто напомнить такой пример. Вот ну, все же видели, ну или не все же, это неправильно, это это плохой риторический прием. Есть же сценарий Сталкера, да, где он состоит из одних диалогов, потому что Тарковский Стругацким сказал: не пишите мне экспозицию, это моя работа, напишите мне диалоги. И мне кажется, что это очень радикально, но в среднем это очень правильный подход, потому что сценарий, по сути, это схема, это следы на снегу, которые просто указывают, куда должна идти история. И то, какой пример привела Тала, когда что-то делается, и эта история сыпется, это недопустимо, это нужно бить по рукам. Но это просто схема, это не означает, что ты должен букву в букву снимать то, как там написано. Я как сценарист тебе даю направление, я тебе даю вдохновение, можно сказать, вдохновение. Дальше я хочу, чтобы вступал в дело режиссер. У меня был недавно дискуссия с режиссером, где сцена в больнице, и там есть главные герои, и какие-то там ходят. Они говорят, а что они делают? А я говорю, так будешь разводить сцену. Да. И придумай, что они делают. Я же не буду тебе на бумаге писать, что на фоне делать. Если оно не нужно для истории, оно не нужно для истории. Я пытаюсь все-таки пропагировать эту идею. Ребят, это если я напишу буквально сценарий, как его нужно снимать, я стану за камеру и его сниму. Зачем вы
режиссер,
здесь?
Да.
Зачем? А где режиссер? Где этот полет, где этот шарфик, берет, где это все? Почему? Где это мастерство?
Я не только как сценарист, но и как креативный продюсер искренне считаю, что креативному продюсеру очень... Сейчас не про комедию, Саш. Поясню потом, почему. Да, поясню, почему сноску это делаю. Очень важно, его должно быть максимально много на подготовке, его должно быть более чем достаточно на монтаже, но его не надо мозолить глаза на площадке. На площадке во время продакшна есть творец. Это режиссер. Да. Если вы круто поработали на подготовке, это значит, что вас не ждут неприятные сюрпризы потом на монтаже, когда вы вдруг понимаете, что, о боже, я не поехала на съемку, а тут все зарубили. Единственное исключение – это специфичный комедийный материал, потому что там настолько важны акценты и нюансы, что лучше все-таки быть на площадке, потому что слишком тонкие материи.
Я хотел подчеркнуть это, да. У меня очень классно в паре с режиссером работаем, но при этом все особенно диаложные моменты. Действительно, в комедии важна любая пауза, интонация. Режиссер, который наблюдает одновременно, как ведут все актеры, камеры, реквизиты, он не успевает услышать это. А там микропауза какая-нибудь, человек не сделал точку, и все, шутка ушла. А еще ты держишь в голове, как оно склеится с тем, что будет дальше. А не все это могут держать. Я приведу пример. У нас было. Главная героиня говорит про подарок. Там и тебе подарок, духи. И она вместо этого говорит, и тебе подарок. И я прибегаю, говорю, нет, надо сказать духи. Какая разница? Подарок духи. Я говорю, потому что следующая склейка, сцена в другой вообще. Это и там дарят духи, и там смешные духи дарят. И когда ты это не скажешь, все, шутка уже не работает. То есть...
Коллеги, скажите, а у вас было такое, что на кастинге начинают актеры читать текст ваш, и вы думаете, боже, какая я бездарность. А потом приходит вдруг кто-то, читает тот же текст, и думаешь, боже, да это же гениально.
У нас в третьем сезоне, приведу пример, была кастинговая проба двух феноменальных актеров, как я считаю, Леси Жираковской и ее партнера в третьем сезоне Виктора Жданова. И это фантастическое чувство, когда ты видишь рождение химии на площадке. Еще даже не прозвучало «поехали». Они стоят, перебрасываются фразочками, и я понимаю, и дальше они уже могут ничего не говорить. Ты уже видишь, что все сложилось. А они, когда еще и текст твой начинают проговаривать, ты понимаешь, что вот оно живет, все, это те люди, только так они должны существовать. Они сложились как пазлик. То эта штука все равно работает всегда, мне кажется.
Скажите, что все-таки более нервно затратное и более такое стрессовое? Это когда ты сценарист, тебя не позвали на площадку, ты сидишь дома, да, ругаешься в Facebook, обижаешься на весь мир? Или все-таки когда ты там шоураннер, креативный продюсер, и ты 24 часа на площадке, да, и все обиды, что не так, все фэкапы, ты на себя принимаешь.
Оно разное. Знаешь, что сложнее быть мамой или дочерью? Оно все сложно, только по-разному. И вот здесь такая же история, потому что когда ты сценарист, ты все равно... Тебе очень... Я соглашусь все-таки, что с тем, что обижены не в том смысле, что там на тарелке забывают или еще что-то, но синергия, которая рождается на площадке, она очень завораживает. Сценарист, он всегда в стороне. Ему на площадке делать нечего. Он приходит, даже если он пришел, то он сидит, если это не комедийная история, он не следит за текстом, то, по сути, оно уже все без него крутится. он немного лишний. И вот это ощущение, ты вроде как родил, а лишний, оно очень, ну, оно триггерит, оно обижает немного. Но оно не потому, что тебя не любят. Просто это процесс, в котором вот на каком-то этапе ты был альфа и омега для этой истории, а теперь альфа и омега другие. А вот если говорить про креативного продюсера, то тут другая штука, потому что ты же теперь главный объект ненависти всех. Ты человек, который испортил историю. Ты человек, который не дал развернуться гениальной мысли. Ты человек, который зачем-то сэкономил не там, где надо. Ты человек, который на монтаже допустил, чтобы вырезали самое важное. И самое катастрофическое — это ты человек, который не вставил мое имя в титры.
Да, причем раньше это были разные люди. Режиссер, продюсер, сценарист, а теперь это один человек.
Нет, теперь все, ты за все несешь ответственность. И даже если. Вот, ну, в моей жизни была такая история про порядок имен актеров в титрах. Я тогда не понимала, что это может быть большой проблемой. А вот теперь я знаю, что и это тоже проблема. И поэтому, когда в голливудском фильме пишут, что значит. In order of appearance, это не просто так, а даже придраться-то не к чему. Вот как появились, так и написали.
Мне писать намного интереснее, чем снимать, потому что процесс съемки это скорее, там, не знаю, сколько процентов, это более технические какие-то эти все моменты, и дальше там работа режиссера. Поэтому, если нужен, мне там звонят, там, вот сегодня там, я знаю, я уже там акценты выставляю сразу. Вот смотрите, вот эта сцена, ключевые, я бы был, потому что есть моменты.
Могут быть нюансы.
Может быть нюансы, да. Я приезжаю, и мы как бы это все, мы так на прядках вот же делали, какие-то там основные моменты подъезжал, и мне Олеся, я поделюсь просто опытом для будущих сценаристов, которые будут участвовать в кино. Я немножко переборщил, потому что как вот я... Ну, я
не алкоголем.
Не-не-не, я переборщил в плане. Это были даже, по-моему, еще пробы для тизера. Что-то, короче, даже мы там еще не снимали. Я же такой весь воодушевленный. Это же первый проект. Я что-то начинаю рассказывать актерам.
Это мы только тизер, наверное,
да,
снимали.
Да, я что-то начинаю рассказывать, бегаю перед камерой, ну, в общем. И Леся ко мне подходит и говорит, слушай, не перекрывай режиссера. И для меня это было таким уроком, что, ну, как бы меня поставили на место, и это спасибо тебе огромное, это, ну, это правильно, потому что иногда опыт приходит через боль. Я тогда там чуть инфаркт не получил, я вообще не понимаю, что происходит. Но сейчас я прям понимаю, вот, так что да, есть площадка, это вотчина режиссера, если сценарист нужен, конечно.
Я считаю, что, ну, во-первых, вы абсолютно правильно по поводу субординации, какой бы ты там ни был, креативный продюсер или шоураннер, то режиссер главный на площадке, и вот даже правильная схема, я считаю, с режиссером, ты, если у тебя есть поправочки, ты тихонько на ушко режиссеру говоришь поправочки, если это кажется очень долго сложно, я как говорю, а можно я пойду им объясню, как он говорит, да, я иду, ну, то есть, потому что должен быть один главный на площадке. Это, кстати, у меня был в свое время выбор, вот 4 года назад, я когда пошел на режиссуру образование получать, у меня был какой-то короткий период, я думал, может, они полетели в режиссеры, а потом, поскольку я хочу очень высокое КПД, я понял, что я не смогу, для меня режиссер чуть-чуть скучноват профессия, в каком плане, потому что вот я сижу на съемке, мы типа снимаем, сейчас интересно, а теперь давайте 2 часа снимаем крупный план чашки и ручки, и для меня это, блин, ад, такое, нет, это неинтересно, скучно, я понимаю, что я хочу творить, и поэтому, то есть, потому что есть действительно технически важные, очень технические моменты, или мы сняли эти дубли, они уже хорошие, но мы все равно должны снять восьмерочку, крупняки, все то же самое. И мне уже неинтересно. Оно у меня уже произошло. То есть в моей сценарной голове все состоялось, интонации были.
Да.
Именно поэтому я понял, что я хочу быть то есть сценаристом, креативным продюсером, но режиссером не буду.
Можно я сделаю маленькую ремарочку? Мы время от времени делаем тему выпусков про боли в кино. Я поняла, что следующий выпуск мы сделаем режиссер, самая скучная профессия.
А знаешь, что вот самое удивительное? Вот они же скажут, что в смысле я в этот момент не творю? В смысле? Да подожди, да вот эта ручка чашки, она же вот там рифмуется с ухом, которое подслушивает, и это рождает целый образ.
И ты чашка сидишь под цвет логотипа канала подобрана.
Да-да-да, и ты потом сидишь и думаешь, боже, как стыдно, вот прям я же не увидела такой образ.
Мы должны выбирать то, что нам приносит максимальное удовольствие, вот ту зону профессии. По-моему, это шикарно, поэтому вот Саша, я просто аплодирую с той, что он так кардинально поменял профессию и начал заниматься тем, что нравится. Ну, это ж круто. Мы живем, я считаю, что надо выбрать две вещи, самое главное по жизни. Это партнера, с которым тебе хорошо, и работу, с которой тебе хорошо, потому что ты проводишь 90... А, ну и хороший матрас. Все, и ты закрыл 95% своей жизни. Если у тебя хороший матрас, где ты спишь 8 часов, там, там 3 часа с партнером проводишь, и на работе все, у тебя счастливая жизнь.
Да.
Это правда.
Другое дело, что вот если ты выбрал хорошую работу, то на матрас может оставаться времени меньше.
Но зато какой час этот единственный на матрасе. Какой он!
Ну а как все-таки вы, как креативные продюсеры, договариваетесь с режиссером? И случались ли у вас такие кровавые зарубы, когда вы понимаете, что ну, он этого не догоняет, но это так важно, чтобы это случилось именно так, как вы это задумали, когда писали сценарий?
У меня, к счастью, нет. Вот мне повезло. Ну, я работаю, ну, у меня не такой богатый опыт работы с разными режиссерами, ну, с телевизионными много, но мы...
Просто режиссер первого фильма Саши — это Владимир Зеленский.
Да, да.
Такой, ну, там был нервный смешок.
Нет, там... Нет, там была история, это, опять же, если мы говорим в фильм «Я, ты, он, она», опять же, это была первая наша идея вот на полный метр, в которую поверили. Это наш был первый опыт написания с напарником. Буду честно говорить, после нас ее несколько раз переписывали. Переписывали мы, переписывал тогда Владимир Зеленский, когда он еще не был президентом, а да, был руководителем «Квартала». Переписывал второй режиссер, потом переписывала другая группа. В итоге это вот то произведение, это произведение реально большого количества людей получилось. Сейчас мы работаем, Андрей Силкин, очень классный режиссер, и у нас с ним вообще полное взаимопонимание, причем настолько, что было интересно, вот насколько сходится понимание, что мы кастинги делаем, иногда мы вместе, иногда раздельно, и потом присылаем, отсмотрели там 30 человек, и, типа, а кто тебе понравился? Мы независимо присылаем, и нам нравится один и тот же человек. И, кстати, по поводу кастинга, ну, насколько это тоже важно, иногда именно попадание, вот это наш личный рекорд, вот это сейчас 24-серийка на главного персонажа. Мы попробовали, это значит, у нас были сняты пробы, или лично нами, или некоторые, кто иностранцы, самопробы, 120 человек на главную роль. Вот, только после, у нас было 6 человек во втором туре, и вот из 120 человек один стал вот этим вот.
А вышли, пожалуйста, контактик этого святого кастинг-директора.
Да, это я считаю, что надо классных людей. Это Лена Шевчук. Я считаю, шикарный.
У меня есть, я тебе дам.
Шикарный кастинг.
У меня тоже есть эти.
Я объясню, почему. Потому что это она на главную роль. А вторую главную роль у нас 100 человек было. И причем она нашла, в итоге не было человека. Мы перепробовали всех. Не потому что плохие актеры, никто не попадал в образ. У нас мы перепробовали украинских, мы перепробовали московских. В итоге она нашла актера в белорусском тюзе, который там 15 лет в белорусском тюзе. Но мы его увидели. Она даже не прислала нам... Вот что значит работа кастинг-директора. Он не сделал даже еще пробы. Она прислала его видео из Фейсбука, где он дурачится. Вот, или что-то. Он говорит, а вот посмотри видео в Фейсбуке. Мы такие, да, это, кажется, он. И потом он приехал, а он очень нервничал. Ну, то есть для него он актер тюза. Он приехал сейчас в студии 95-й квартал. Он зашел, он говорит, ожидал, ну, что такое собеседование, что типа режиссер это. Он зашел, там 8 человек, камера, оператор, это. Он говорит, он испугался. Было видно, что он бешено нервничал. То есть в плане нервов он запорол ту смену. Но мы увидели, еще раз убедились, что это вот четкое попадание в образ, что он актер, он понимает, ну просто сейчас нервничает. И когда ему там через неделю позвонили, он сначала думал, что это розыгрыш. Да, конечно, вы меня после этого провала зовете. А мы говорим, нет, мы зовем. И ну, пока что ну, на съемках мы ни разу не пожалели на этом выборе, то есть потому что когда человек попадает, все, ты видишь, ну вот это он. Вот.
Отвечая на вопрос, были ли зарубы и как договариваться, я всегда привожу, как мне кажется, вся жизнь, она в принципе устроена по принципу семьи. То есть вот как в семье, оно так вот во всех остальных процессах, потому что по большому счету каждый, с кем бы ты ни вступал в контакт, этот человек становится твоим партнером, и у вас вот очень похожие связи образуются, просто с разными целями. Так вот, креативный продюсер – это главный взрослый. И истерить может кто угодно. Вот кто угодно. Актер, режиссер, сценарист где-то там, гафер. Пожалуйста, гримеры, да. Кто угодно может истерить. Отдел спонсоров, тоже любимые мной люди. Но задача креативного сценариста, вот если говорить про эмоциональный интеллект, то вот как раз задача креативного сценариста, ох как, креативного продюсера, находить подход к любому человеку. И если вы видите, что ну, несется лажа на площадке, то да, нужно, ну, лучше встать на полчаса, лучше потерять даже полсмены. Ну, если там вот совсем истерит и, ну, все плохо. Ну, не дать случиться плохому. И это вот, ну, опять-таки, там, приведу пример, как с ребенком, да, который там в 3 года, он не может еще научиться механизмам, как справляться с гневом, он там падает и стучит ногами. Твоя задача как родителя какая? Стать рядом, чтобы на него никто не наступил, и ждать, пока, ну, пока вот он тебя услышит. И говоришь, я тебя люблю, я тебя люблю. Так и с режиссером. Я тебя люблю, я тебя люблю. Ты самый лучший, ты самый прекрасный, ты самый гениальный и креативный. Просто услышь меня, это опасно, это нельзя. Ну, машина едет, бежать нельзя. Все, все просто. Или там, ты лучшая актриса в моей жизни. Я вообще мечтала с тобой работать. Послушай, тут просто понимаешь, и вот дальше уже, ну, в зависимости от человека начинаешь говорить так, как, ну, с кем-то ты по-честному говоришь, что, ну, вы сейчас идете не туда, потому что у кого-то хватает внутренней силы это услышать. Кому-то нет, ты очень толерантно, лояльно, практически ООН включаешь, чтобы человек понял, что ты его безмерно уважаешь, и сейчас ты его не исправляешь, а мягко указываешь направление, в котором лучше применить его талант.
Нам вчера Настя Лоткина делилась, как важно, чтобы сценаристы хвалили. Теперь я понимаю, что как важно, чтобы хвалили на самом деле всех, и режиссеров, и актеров.
Мы можем наши, ну, минусы превращать в плюсы. Например, у нас была история, вот уже снятой 4-серийки, там, где один из главных героев, у него должна была быть квартира, они говорят, слушайте, это уже 4-я квартира, еще одна локация, мы не можем ее просто снимать, давайте что-то придумаем. И вроде бы минус плохо, а потом мы такие думаем, а давайте он живет, а у нас уже была костюмерка в театре, мы думаем, а давайте он живет в костюмерке в театре, потому что он же развелся с женой, ему негде жить, и он переехал, а когда человек живет не в квартире, а в костюмерке в театре, это сразу гораздо интереснее, он утром просыпается, он в костюме, из которой нашел в костюмерке, он смешно выглядит, к нему пришли знакомые, а он делает вид, что он не живет там, прячет зубную щетку, то есть сразу за счет этого родилось много интересного, то есть сцена стала интереснее за счет того, что нам пришлось выкручиваться по финансовым вопросам.
А мы напоминаем, что партнер подкаста «У нас было» – витаминный бренд «Доппельгерц». Мы с Олесей работаем буквально за витаминки. По нашей структуре сейчас у нас стадия «все плохо», «все пропало». Мы предполагаем, что, возможно, для сценариста вот такой момент наступает, когда он видит либо черновой монтаж, либо, если вы не позвали позвать черновой монтаж, то он видит в эфире, что это вообще не то, что он писал. Правы ли мы?
Для сценариста?
Потому что это самый болезненный момент – увидеть, как это воплотили.
Самая большая проблема, которая возникает – это смена жанра. Когда ты написал одно, у тебя увидели по-другому, и ты потом смотришь, а оно вот так случилось. Я сейчас не о глобальном там всем сериале, да, вот на уровне там одной серии или какой-то сцены. И вот момент, когда ты вдруг осознаешь, что рухнуло, вот оно все не состоялось, вот это не состоялось. И вот это не состоялось, оно очень болезненное, да.
Давай к кульминации переходить.
Давайте. Кульминация, третий акт, это все вышло на широком экране или показали в телеке, увидели титр с вашим именем. После этого жизнь меняется. Саш, вот, например, когда «Прятки» вышли в эфир, как быстро оборвали твой телефон? Или
с предложениями работы, например?
Ну, сказать, что прям посыпалось и начали обрывать телефоны, нет, такого не было. Ну, я этому не очень огорчился, потому что я как бы, ну, почти щепетильно подхожу к выбору проектам. «Прятки» открыли, ну, действительно, «Прятки» открыли дорогу. Я хочу просто сказать, что был период, когда «Прятки» снимали, до «Прятки», когда они вышли. Так, этот период был один из самых трудных в моей жизни, потому что ни одну мою историю не взяли, ни один канал, как бы там пытался писать, все сказали, то ли не формат, то, ну, для меня надо мной висит вот этот какой-то знак оклику, платформа, все меня отправляют на платформу, я говорю, так укажите мне куда, ну, куда, какая это должна, это хорошо, это интересно, но платформа, и вот это я хожу со своими историями.
Значит, новое слово отказа, знаешь.
Да, ну, в общем, это было очень было сложно, даже, ну, как бы я уже думал и в профессию возвращаться, если честно, потом, ну, потому что, ну, ничего никак. Я же еще никого не знал. Вот так вот все. Ну, в общем. Но когда вышли прятки, да, дверь открылась. В моей жизни начали появляться люди из этой профессии, с предложениями. И самое интересное, что прятки мне вывели на другой этап, на полный метр. И для меня это было тоже как бы вызовом, за который я сразу ухватился, потому что есть нюансы, есть моменты между написанием сериала и написанием полным метром. Я даже не могу сказать, что мне нравится больше, ну, это будет, наверное, несправедливо, но я скажу лучше так, что мне и тот процесс безумно нравится. Но сказать, что прям вся индустрия прям обрушилась на меня с какими-то огромными предложениями к работе, нет. У меня, скажу, один случай короткий, мне попросили отредактировать сценарий, и мне продюсер, который просил это сделать, 3 раза повторил: это не нуар, это не нуар, это... А я сижу, говорю: да ладно, я понял, ну, я же... Я говорю: да что вы, ну, как бы, ну, прятки, да, нуар, детектив, это стилистика, это не означает, что я хочу работать только вот. Но это открыло дорогу в профессию, и я имею честь находиться в ней сейчас, благодаря пряткам.
И сколько у тебя сейчас проектов в параллели?
В параллели?
Ну, даже то, что снимается, куда ты...
Значит, ну, свою дебютную картину отснял Саша Кобзарь. Сейчас она в монтаже. А Даша Трегубова, с которой мы написали сценарий полного метра, по-моему, стартует в августе. А еще одна полнометражная картина «Под назвой Божевильни» о карательной психиатрии в СССР с «Тарелку» завтра. Заходит в съемки. Редактура сценария, который сейчас снимает Ира Громозда под названием «Пикник» для сериала СТБ, это тоже наша работа, она уже в съемках. Я уже сбил, сколько это? Вот. И параллельно я сейчас работаю над двумя сериалами, да, и полный метр.
А скажи, а там, где вот эта мелодрама, там, где ты редактировал, да, она будет оттитрована как Симуром Гласенко или Александром Братиком?
Редактор. А, Симур Гласенко, да. Но я, да, почему я остался Симур Гласенко, это тоже хорошая история, потому что я же начал как писатель. И я работал юристом, я не хотел, чтобы... В общем, никто не знал, что я пишу. Никто. Я никому об этом не говорил, потому что у нас в поселке, где я рос, это считалось читать и писать, и заниматься подобными вещами не престижно. Тебя пацаны, в общем, не примут к себе. Поэтому я писал всегда в нычку, и как-то это все прошло дальше. И когда я выдал первый роман, вы бы видели лица людей, которые мне знают: ты? Ты что? А я до этого романа написал 2 уже. Ну, в ящик выклал, потому что они меня не устраивали. Вот. Я подумал, когда случились прятки, мы еще с Лесей тогда, помню, обсуждали, про Тюк идти, либо Гласинг. Я подумал, ну, это может повлиять на распространение моей литературы, потому что я хочу оставаться в литературе и работать дальше там. Вот. Не знаю, помогло ли это, но, ну, как-то так уже и пошло. Ну, уже думаю, ладно.
Если вам кажется, что мы сегодня много говорим о прятках, то это специально Саша попросила это сделать.
Да, потому что у Саши единственное кино, которое вышло, это «Прятки», пока поэтому по-другому.
Давайте еще поговорим. Вот когда ты сценарист полного метра, случается премьера, ты приходишь в зал, там аплодируют, есть реакция. А вот когда ты, ну, сценарист телевизионного фильма, случается премьера, чувствуете вы это сразу, что фильм стал успешным? Давай, Наталья, с тебя начнем.
Ну вот, если говорить про «Крепостную», то я это почувствовала сразу, потому что социальные сети — бич современности. И именно на первом сезоне «Крепостной» я заблокировала возможность связаться со мной тем, кто у меня не в друзьях, потому что после смерти Алексея Косача я пропустила 2 очень важных сообщения в Фейсбуке, потому что я просто не могла дочитать эту ленту. Такое в моей жизни было, уже было, на первом сезоне «X-фактора», когда выгнали благополучно Александра Кривошапка и, значит, пикетировали СТБ, павильон. Мне писали, тогда еще был «Контакт», мне писали «Проклятие ВКонтакте». Обалдеть. В общем, это была фантастика. Мне казалось, что это «Битлз», и вот так будет, вот так больше никогда не будет. Но потом мы убили Косача, и вот все случилось снова. Но даже это была малая толика того, что произошло в конце 2 сезона, когда нож оказался в теле Андрея Жадана. Чтобы вы понимали, мне позвонила даже моя мама с вопросом: так, подожди, я не поняла, что случилось? И это был тот случай, когда я понимала, что вот в секунду это было посмотрено огромным количеством людей. Просто потому, что я там зайти в Facebook не могу, мне пишут мои друзья в телефон. По другим работам такого не было. Это было новое чувство. Оно было и приятное, с одной стороны, и не очень приятное, потому что, ну, не все выбирают выражения, прямо скажем, вот, в том, чтобы оценить твою работу. Самый смешной комментарий был, я его даже Виктору Владимировичу Мирскому присылала, о том, что, значит, барышня написала, что сценаристов в психушку лечить, маньяки, да чтоб вас самих так мучили, как вы, гады, заставили мучить Лиду Шефер Катю. Я смотрела, думала, боже, какая добрая женщина написала. Но там были еще ряд проклятий, что, значит, с нами нужно сделать. Вот.
Это потрясающая история, на самом деле. Вот, слушай, я просто не знал, и, ну, это же вот этот вот тот отклик, который должно получать кино, какой он-то плохой, хороший, неважно, но оно цепляет, и оно реагирует. Это потрясающе. И пишут шоураннеру, пишут сценаристу.
И у меня была, ну, это была не напрямую написанная история, но это вот тоже отклик, который меня зацепил, потому что меня тегнули в комментариях. Одна женщина написала в паблике СТБ благодарность, что впервые за последние, что ли, лет 10, по-моему, у них возобновились семейные просмотры. У нее двое детей, сын и дочка 14-15, и они вчетвером с мужем впервые за 10 лет садились всей семьей, ну, дети уже достаточно взрослые, можно смотреть «Крепостную», и смотрели, обсуждали, у них там любимые герои. И вот она в день, когда вышла 24-я серия второго сезона, написала, что мне сейчас очень больно и обидно, я вот чувствую такое, потому что, ну, нечего смотреть. Ну, вот мы привыкли уже за там это время, пока выходил сериал. И это было, у меня он сейчас мурашки, это было очень круто, потому что мне кажется, что вот, ну, подобные вещи, вот как ты, Настя, сказала, что нужно всех хвалить, и сценариста в том числе, нужно хвалить не только в процессе, но и вот когда вышло, Вот такие вещи, когда прилетают, хорошие или плохие, ты все равно понимаешь, что тебя посмотрели, оно кому-то было нужно.
А скажи еще нам немножечко о польском феномене.
О, боже! Слушайте, это правда. Мне иногда кажется, что все это не на самом деле случилось.
Я вот буквально цифры скажу, потому что это же был какой-то безумнейший успех. Стартовала «Крепостная» в Польше, вот если я правильно помню цифры, где-то с 8% доли. Да?
И это был средняя доля канала.
Средняя доля канала, да.
И закончил с 26%. То есть это какой-то прям максимум за многие года. И, насколько я понимаю, что жизнь в Польше просто остановилась на время пока. Крепостная.
Там у них было какое-то... Я, опять-таки, это вот тот случай, когда ты не можешь предсказать этого феномена. И этого не могли предсказать даже ТВП, которые купили, ну, прямо, скажем, продукт заполнить вот там лето чуть-чуть. И они ни на что не рассчитывали. У них первый сезон шел с одноголосной озвучкой. Я, в принципе, не понимаю, как этот сериал мог набрать такие цифры с одноголосной озвучкой. Но там росло по экспоненте. 8, следующий был уже 14. Мы вот, скрестив пальцы, ждали 30, вот честно. У ТВП никогда не было этих цифр. Но 26 это тоже было вау. 26,3, по-моему, что это такое. И он стал... Это был самый успешный сериал, не только иностранный, а в принципе самый успешный польский сериал за там какое-то количество лет. Когда мы спросили... Мне было очень интересно. Мы спросили у ТВП. Почему? Они не смогли ответить на этот вопрос. Они сказали, что они тоже не понимают. Ну, то есть, да, какие-то вещи можно предполагать, но вот это та химия, которая, ну, вот она случилась. Когда приехала на какое-то там открытие фестиваля, они позвали Катю Ковальчук, исполнявшую главную роль в первых двух сезонах, вот это был Битлз. Потому что выходит Катя с Мишей и Алёшей, ну, то есть, в принципе, триумвират прекрасный, заполненный аэропорт, куча фотографов, операторов, кричат название сериала, кричат имя Кати. И я вот просто смотрю на Катю, которая, ну, мне, вот она четко было видно, что она не верит в то, что вот это происходит все на самом деле. Потому что, ну, оно просто какое-то фантастическое. И да, это был, конечно, ну, я же говорю, это вот то, что невозможно предсказать.
Стало потрясающий финал, и чтобы окончательно его добить хэппи-эндом, скажи, пожалуйста, выжил ли Жадан?
Вышел первый тизер третьего сезона, и, как ты понимаешь, Facebook открыть не могу, потому что, несмотря на то, что у меня заблокированы сообщения, люди, которые у меня в друзьях, пишут, так, смотри, его там на ковре несут, это потому что он выжил, или это они его хоронить несут? Я просто, ну, все, я не отвечаю на этот вопрос.
А вопросы про Катюху?
Ну, это, вот это, кстати, такая производственная история для креативного очень важная, потому что когда у тебя два сезона мегауспешного сериала, и перед третьим сезоном так случается, что тебе нужно поменять главную героиню, то ты, конечно, понимаешь, что вот сейчас... Ну, я по-честному могу сказать, я до сих пор переживаю. Не потому что я не уверена в Sony Prize, который мы выбрали, наоборот. Но это вот это как с успехом в Польше. Это необъяснимо. Это вот либо сложится, и все будет круто, и это будет история, когда человек даже не будет вспоминать о том, что там был кто-то другой, либо не сложится кардинально, потому что, ну, вот этого импритинга не произошло. Поэтому я вот скрестила пальцы. Соня крутая актриса, очень крутая. И я очень рада, что мы с ней поработали. И мне очень хочется, это будет заслуженный успех. Вот если она пойдет в третьем сезоне так же, там, как прошел второй, это будет вот Сонин заслуженный успех.
А вот как продюсеры, вы какую-то коммуникацию готовите? Вы зрителя готовите к замене героя?
Конечно, конечно. И даже то, как выстроен первый тизер, если посмотреть, то ну, там три крупных плана, однозначно говорящих, кто главная героиня, что вот она вот такая, вот это она вот так выглядит. Это же вызов, с которым ты сталкиваешься, и тебе нужно очень быстро принять решение, потому что машина уже запущена, у тебя все написано. Это же не история, когда ты узнал об этом еще до того, как ты начал писать третий сезон. У тебя есть возможность убить, как-то исправить. Или ты пишешь современную историю, и хотя бы пластическая хирургия тебе может прийти на помощь. Нет. Это вот, ну, ты оказываешься в ситуации, когда, ну, тебе нужно просто принять тот факт, что вот у тебя существовала героиня с одним лицом, и тебе как-то нужно влюбить зрителя в эту же героиню, но с другим лицом. Ну, и вот, ну, это стадия принятия. Ну, было все. Агрессия, торг, ну, все было. Наступила стадия принятия, и мы поняли, что самое лучшее — это не пытаться что-то, на что-то давить, что-то объяснять, потому что нам достаточно повезло с построением истории в том смысле, что отчасти это новая история. Ну, то есть человек... Третий сезон может смотреть даже тот, кто не смотрел первые два сезона, несмотря на то, что персонажи привычные. Но если ты не смотрел, тебя не будет парить, что это другая актриса. Если ты смотрел, то история построена так, что там спустя две серии, ну, тебе уже не сильно будет важно, что это другая. Вот самое главное — удержаться.
Две серии. Давай еще Сашу спросим. Какие-то моменты успеха, когда ты почувствовал, что вот кино популярное, вот где-то как самая такая была приятная обратная связь для тебя?
Ну, нам, слушайте, сценаристу, как в любой профессии, тоже пиар важен. В каком плане? То есть просто о тебе, когда знают больше людей, больше возможностей покоммуницировать, могут предложить какие-то интересные проекты. То есть это важно, чтобы вас знали. Ну, то есть как телевизионного сценариста меня знали, ну, до этого во всех кругах, но именно как сериального киношного, естественно, очень повезло с фильмом «Я, то он, она», потому что он стал, я там была, да, автором идеи, одним из сценаристов, а он еще стал самым кассовым за всю историю в прокате. А люди, что нас любят, сразу самые-самые. Это такая реклама. И, естественно, знаешь, не обязательно мне всегда уточнять, что я автор идеи. Потом мы пять раз переписывали. Можно просто говорить, я автор самого кассового фильма Украины. То есть оно влияет. То есть, ну, знаете даже, на что это влияет? К тебе внимательнее смотрят то, что ты написал сразу. О, это же этот написал, значит, он, наверное, что-то там толковый. То есть это на каком-то первом этапе знакомства помогает. И хорошие какие-то проекты, ну, то есть какие-то интересные идеи стали предлагать, то есть оно влияет. По поводу сериалов, как эта коммуникация работает, ну, во-первых, мы все, то есть как в профессии, мы понимаем, естественно, смотрим на доли, рейтинги, и нам это интересно, как идет, растет, падает, то есть и оцениваем в том числе и так, объективно. Если прошло с хорошим, я считаю, успешно. Если прошел с не очень, то думаешь, а что не так? И, ну, конкретно по моим сериалам, например, есть комментарии в YouTube, у нас выложены все сериалы в YouTube, я с интересом читаю комментарии в YouTube, и очень приятно, когда... Вот это я специально даже прочитаю. У меня была история 18-летний олигарх. Это на ТРК Украина выходила. Комедийная драма, я бы даже сказал. А почему драма? Мы же, как все писатели, которые драмы пишут, мечтают написать комедию. А все, кто пишет комедию, мечтают написать драму. Я там главный герой, он в конце умирает. Он умирает там от рака, умирает. И там такая вроде комедия, но заканчивается все вот на трагической ноте. А для меня это очень такая больная тема. Я переживал, у меня отец от рака умирал. То есть личную я вот это все застал. Я этого героя переживал через него. И то есть те диалоги, которые я писал, когда с ним общалась его дочка, то есть это все прожито мной. И я понял, что это цепануло людей, потому что люди смотрели как комедию, и у меня там все, вот я почитаю комментарии, люди взбунтовались, там все просто, я не приму такой конец, верните Эдика, там 1500 лайков, как вы посмели, я сижу реву, он должен жить, и там 6000, это лучший сериал, я плачу, почему? Кто-то, я уже придумал, он не умер, это он просто снял такое видео, давайте он вернется, то есть, люди уже придумывают, то есть, это очень круто, когда люди полюбили персонаж, вот та же самая история, вот для меня это значит, действительно, они в него поверили, то есть, потому что если поверили, им его жалко, это то, чем мы возвращаемся, про нейробиологию, значит, он стал их каким-то в их мозгах их другом, а когда у тебя уходит какой-то знакомый друг, ты переживаешь из-за этого, и ты, естественно, хочешь, чтобы так не было.
Ну, и нас не простят, если мы не поговорим о деньгах, я спрошу у Саши, кто захочет дополнить, то пожалуйста. Как раз когда ты стал переквалифицироваться с комедийного, ну, сценариста, который пишет юмор для ТВ-форматов, сценариста фильмов и сериалов, ты это делал вместе с своим другом, партнером, да, напарником, бадди, комеди-бадди Зубриком.
Да, да? Изначально,
но,
да.
Да, но в какой-то момент он психанул, сказал, что он его устал от этой жизни, не хочет больше ничего писать, и ушел делать футболки.
Да, футболки популярные.
Со смешными принтами.
Да.
И вот недавно я увидела, что магазин с его футболками открыт на какой-то самой дорогой улице Киева с бутиками прямо в самом центре, и подумала, вау, вот это развилка. Вот кто... Ну, и вот этот путь, и вот этот выбор, который всегда стоит со сценаристом, продолжать или пойти как-то бизнес придумать. Вот есть ли какой-то правильный ответ или нет? И кто сейчас больше зарабатывает и больше спит? Как ты думаешь, ты или Зубрик?
Слушай, мы никогда с ним не мерились на эту тему, ибо не знаю. Смотри, тут даже же главное не это. То есть я думаю, скажем так, мы нормально оба обеспечены. То есть поэтому... А тут мы возвращаемся к вопросу качества жизни. Что если ты получаешь удовольствие от своей жизни... То есть на самом деле, если ты, у тебя закрыты основные бытовые потребности, то главное уже удовольствие от жизни. А его можно достичь с очень разными суммами денег. По сериалу, то есть, да, он как бы, это Зубрик, кстати, вот это уже про него говорили, я ему проиграл $100, потому что он, еще мы работали в квартале, мы только 5 лет работали, он сказал, я через 5 лет уволюсь. Я говорю, я такой, ха-ха-ха, спорим на $100, и мы поспорили, и он действительно, когда увольняется, я говорю, это ж, я сейчас говорил, ты же точно не ради $100 это делаешь? Он говорит, нет, я просто всегда хотел попробовать что-то еще другое, интересно. Сейчас, ну, вот мы доснимаем 24-серийку, вот осталось там до середины июня, и параллельно разрабатываем еще две 24-серийки, и, а это комедийные тоже, и параллельно придумаем приключенческий боевик комедийный 8-серийный. Опять же, у нас же долгосрочное планирование, то есть сейчас это мы делаем задел, то, что будет сниматься в следующем году.
Вот я еще хочу сказать, да, можно? Да. Я помню случай, это 5 лет назад, когда мы проходили вот эти курсы, мы с Настей курили на станции метро Житомирская, я ехал на Житомир. И я, глядя Насте в глаза, спросил, потому что у каждого мужчины есть финансовые обязанности, я спросил у Насти, а можно зарабатывать сценаристом? Настя мне сделала глубокую затяжку, ты еще тогда курила. Посмотрела мне в глаза и сказала, можно. Что мне нравится в этой профессии, что ты счастлив по факту. Когда ты юрист, у тебя нет денег, это больно, значит, ты что-то делаешь не так. А когда ты сценарист, у тебя нет денег, но ты преодолел второй акт, ты думаешь, ну, ладно, потерпим, но я это сделал, я сделал то, что я хотел. И последнее еще тоже по поводу вот предыдущих вопросов. Для меня сверхзадачей, как Гендель когда-то сказал, мой любимый композитор, что искусство... Он говорит, что я не хочу, чтобы люди просто слушали мою музыку, я хочу, чтобы она делала их лучше. Вот для меня это сверхзадача моего творчества, моего ремесла. Я не просто хочу, чтобы зрители смотрели или читали, я хочу, чтобы они менялись, чтобы они после последнего эпизода они были другими, чем до первого. И мне кажется, если тебе Бог дал это, тебя судьба к этому привела, все другие вопросы уже уходят чуть на другой план. Вот это главное, за что ты должен говорить спасибо.
Ну, не называя сумму, то есть если сценаристы хотят знать, то если ты, ну я не говорю там про креативный продюсер, если ты, ну, востребованный сценарист, ты пишешь, ну, по украинским среднестатистическим меркам будет человек нормально зарабатывать. Это профессия, которую можно себе вполне вполне прокормить. Да, есть один минус. Это долгосрочное планирование. Вот нужно понимать, что ты можешь полгода вообще не получать денег. А потом тебе раз, и тебе выплатили гонорар за там 24 серии, и ты купаешься в деньгах. Но нужно понимать, что не надо бежать покупать что-то большое, а понимать, что потом еще полгода, возможно, будет так же. То есть, да, долгосрочное планирование нужно включать. Но другой шикарный плюс. У тебя очень свободное время. Ты выбираешь, когда писать. И ты действительно, ты сидишь, смотришь кино чужое, и ты творишь. Ты отдыхаешь на природе, и ты творишь. Ты захотел, ты сделал себе выходной в понедельник, поработал в субботу. Там, то есть, ты, это ну, свободный график. Ну, то есть, никогда ты не на площадке. Это то, что очень ну, помогает в жизни.
И можно пить джин с тоником в 11 утра.
Да.
Если ты заслужил это. Если ты сделал второй акт.
Да, если есть что отпраздновать. Если говорить о том, закрывает ли это базовые потребности и позволяет ли это жить в комфорте, то да, у сценариста, который способен выполнять работу, не писать одну серию в полгода и потом ждать, что она будет кормить тебя еще полгода, ну нет, такого ну, в нашей стране нет. Да, у нас нет понятия роялти, когда ты сделал один успешный проект, и он тебя кормит потом всю оставшуюся, а еще ты творишь свое удовольствие дальше. Нет, такой тоже системы нет. Но если ты достаточно организован для того, чтобы выдерживать сроки, писать качественно, но не творить безразмерно, то ты будешь чувствовать себя прекрасно, будешь ездить на машине и не будешь задумываться, не оформит ли субсидию на коммуналку.
Класс, как хороший финал.
Какая оптимистическая нота.
Я предлагаю время дарить подарки. Есть такое выражение, что писать нужно пьяным, а редактировать трезвым. Мы предлагаем вам новый стимулятор, кроме шуток. Действительно, что сценаристы — это очень энергозатратная работа, и вот мы сегодня поняли, потому сколько вы спали, и как это вообще тяжело, и действительно нужно соблюдать баланс, нужно подпитываться энергией. У нашего подкаста есть прекрасный спонсор — витамины торговой марки «Доппельгерц». Это витаминный комплекс «Доппельгерц Женьшень», который уменьшает сонливость, чувство усталости, улучшает концентрацию внимания. Одним словом, дает возможность много работать и чувствовать себя прекрасно. И это еще не все. Торговая марка «Доппельгерц» дарит Тале маленькую тайну красоты для женщин. Это питьевой коллаген «Бьюти», а Сашам «Доппельгерц коллаген 11000+.» Продукт для людей, которые много физически работают. А я знаю, что Саши это делает.
И огромное спасибо, что пришли. У меня прям несколько катарсисов, честно
спасибо,
скажу, случилось за этот выпуск.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо, да. Что позвали.
Спасибо,
это, ну, правда, очень важная история. Ты мне когда написала, я сказала, что я слушаю. Это как с опытом, ну, с ресерчем. Когда ты проживаешь чужой опыт, то ты становишься умнее. Так что да. Сегодня я, например, стала чуть-чуть умнее. Да. Благодаря Сашам и вам.
Над выпуском работали со-сценарист и редактор Анастасия Рахманина, звукорежиссер Андрей Петрик, безмерная благодарность нашей любимой студии FIM.UA и лично Сергею Демидову за поддержку и помощь в организации выпуска. А если вы думаете о профессии сценариста, особенно после прослушивания, посоветуем вам сценарные курсы школы Ukrainian Film School. И Саша Щур, наш сегодняшний гость, наглядный пример того, что эти курсы работают. Мы и сами туда частенько заходим. Школа как раз открывает новый набор, так что поспешите.